Побуда. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» наши гости – академик Российской академии наук Юрий Рыжов и ответственный секретарь комитета по защите ученых Эрнст Черный, автор книги «Шпионы рождаются на Лубянке». Наши гости анализировали в последнее время проходящие один за другим процессы, на которых госбезопасность обвиняет ученых в продаже Родины. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 200 22 12, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент «Радио Свобода», так что вы можете задавать свои вопросы. Вот на этой неделе Верховный суд Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы условно директора Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук Аскара Кайбышева. Предварительное следствие, судебный процесс, как утверждала защита, сопровождались давлением со стороны Федеральной службы безопасности. Процесс был закрытым. Согласно приговору, Кайбышев признан виновным по статье 160, это присвоение или растрата в особо крупном размере, 189, часть 1, незаконный экспорт иностранной организации материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании вооружений военной техники, и в отношении которых введен экспортный контроль, статья 285, часть 1, злоупотребление должностными полномочиями. Ну, я обращаюсь к Юрию Алексеевичу Рыжову. Как вам вот этот приговор по делу ученого Кайбышева? 6 лет условно, все-таки это не 6 лет в тюрьме, правда?
Ну, с одной стороны, да, но это не должно утешать.
Почему не должно утешать? Ну, раньше людей, вот мы смотрим там предыдущие случаи, и на 14 лет сажали, и на 15, и совсем даже не условно.
Вы знаете, что сейчас обе стороны решили обжаловать этот приговор, и обвиняющая сторона, и обвиняемая, да? Вы гарантируете, что после пересмотра этого дела дело не изменится к худшей стороне?
Я не гарантирую. По-моему, было дело Пасько, когда он обжаловал, собственно, стало хуже, да?
Нет, были еще другие случаи, когда человека обвиняли, я имею в виду Сутягина, по какому-то 30 с чем-то статьям, и предлагали дать ему что-то 13 лет, да, потом сняли почти по всем статьям обвинения.
33 статьи сняли,
а по оставшимся 5 закатали 15 лет.
Я хотел бы обратиться к Стасу Черному. Вот вы говорите в одном из интервью, я уже видел, что начальник Федеральной службы безопасности по Башкирии генерал Чернаков приглашал Кайбышева к себе за месяц до суда и понуждал признаться, да, и обещал дать там 3,5 года вместо 10. Вот как вообще это все понимать? Это такой идет торг так называемой госбезопасности с тем, чтобы люди, как в 37-м году, брали на себя, да, сцариться доказательств признания обвиняемого.
По Вышинскому.
Ну, да, да, фактически это действительно так. Это было, правда, не за месяц, это было существенно раньше, вот когда начинался процесс, значит, он его пригласил и сказал, что у тебя есть выбор, вот либо 3,5 года ты получишь, если признаешься, а не признаешься, так вот 10 лет мы договорились. Это, конечно, полное безобразие, потому что Федеральная служба безопасности, ее функции заканчивается тогда, когда закончено следствие. И никакой службы безопасности во время судебного процесса быть не должно. Между тем, у нас существует такая практика, Федеральная служба безопасности ведет так называемое сопровождение процесса. И это вообще выходит за рамки всех законных процессуальных норм. Тем не менее...
А что значит сопровождение?
Там множество всего. Ну, скажем, какие-то люди из ФСБ постоянно присутствуют в суде. Они встречаются с судьей, они бывают у председателя суда. То есть идут какие-то переговоры. То есть то, чего вообще не должно быть. Судья не должен знать этих следователей. Он с ними общается на уровне дела. А на самом деле ведь происходит совсем иначе. Происходит вот таким образом. Смотрите, что говорит тот же генерал Чернаков. Значит, во-первых, он берет на себя функции, скажем, я бы сказал, главы государства. С одной стороны, ну, в самом мягком случае он берет на себя функции Министерства иностранных дел. Вот известно, что Россия подписала соглашение с Южной Кореей о сотрудничестве в области космоса, где есть раздел, скажем, о космическом материаловедении. Это то, чем занимается, скажем, Кайбышев. А вот генерал, скажем, а для того, чтобы подписать такое соглашение, должно быть точно понятно, что эта страна не является страной, которая либо создает оружие массового поражения, либо создает средства его доставки. А что говорит генерал, начальник регионального управления? оборудование, научно-техническая информация и материалы, которые заведомо могут быть использованы при создании ракетной техники и средств доставки оружия массового поражения, что по имеющимся у нас достаточным и проверенным достаточным проверенным данным представляет угрозу безопасности Российской Федерации.
Это башкирская разведка такая.
Да, отдельная. Вот такая отдельная башкирская разведка, да. И вот на таком уровне все это происходит, но... Важно сказать здесь следующее, что то, что передавал сейчас Кайбышев, вот примерно все то же самое передавалось в советские времена еще этим же институтом в страну НАТО, в Италию, спокойно совершенно. И тогда это не считалось ни экспортом, незаконным экспортом технологий двойного значения, а сейчас вот видите, таким образом происходит.
Скажите, а что, может быть, я сколько слышал, что еще Индии продавали, а что, может быть, изменился закон, может быть, вот то, что не, можно было раньше, теперь нельзя делать по новым каким-то правилам,
нет,
да?
Вот Юрий Алексеевич может...
Да это нет. Что,
есть оценки ведь.
Во-первых, вот то, что вы напомнили о контрактах с Индией. Это началось еще во времена Советского Союза. И было включено, этот вид конкретного сотрудничества включено в межправительственное соглашение. То есть оно было разрешено, естественно, КГБ и всякими другими службами Советского Союза. И все делалось под контролем и открыто. Изменений существенных не произошло, потому что у нас довольно размытые, особенно последние документы о том, что считать секретным и несекретным, они позволяют абсолютно свободное толкование, чем и занимаются так называемые спецслужбы.
Ну, а как быть все-таки с экспертами? Вот, предположим, защита привлекает своих экспертов, а обвинение своих. Вот
я процитирую академика Российской академии наук Владимира Николаевича Кудрявцева, который в свое время пригласил ко мне на рассмотрение даниловской задачи двух генералов ФСБ, очень высоких генералов. Один из них сейчас уже начальник следственного отдела ФСБ.
Управление.
Вот что говорит Владимир Николаевич в «Новой газете» не так давно, то есть год назад. ФСБ не занимается своим делом. Они каждые 5 лет должны корректировать секретные списки на предмет их адекватности. Есть научная шпана, непорядочные и непрофессиональные люди, которых привлекают в качестве экспертов к делам ученых. Они не специалисты, но каким-то образом они на крючке у спецслужб. Они подписывают то, что им скажут люди в погонах.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор по проблемам так называемых шпионов-ученых после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Великобритании арестованы более 20 человек, подозреваемых в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. О традициях британских и российских спецслужб говорим с Александром Гуровым, депутатом Госдумы, и Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, Московская студия «Радио Свобода», академик Юрий Рыжов, ответственный секретарь комитета по защите ученых Эрнст Черный. Мы продолжаем разговор о так называемых шпионских делах. Вот у нас, знаете, пишут по пейджеру. Господа, все эти академики и профессора, член-корреспонденты, не дети. Они должны понимать, с кем не стоит общаться и что не надо продавать. Но захотелось денег. И не для любимого института, а для себя лично. Откуда у Кайбышева миллионы долларов? Может, они не шпионы, но за жадность и неразборчивость тоже надо отвечать. Виктор. Виктор, а вы вот откуда знаете, что у него миллионы долларов? Вы, наверное, Первый канал смотрели. Ну, верить можно пропаганде, а в карман не залезешь. Ну, и вот в этом вопросе, знаете, такая вот зависть, да, вот чувствуется, что человек завидует, да, что академик, там профессор, и деньги зарабатывает, и человек талантливый. Ну, наверное, действительно надо сажать за жадность уже. Теперь такая вот у нас пропаганда идет. Так получается?
Понимаете, там какая история? Ведь на самом деле Кайбышев является владельцем интеллектуальной собственности. Это о чем призывает нас, скажем, ну, тот же президент, да? Он говорит, что вы нужно заменять экспорт там сырьевой на экспорт
высоких технологий.
Да, высоких технологий.
То есть у него патент.
У него патент. Он собственник. И то, что он продает, скажем, там часть собственности в патенте, его часть, не его. Но вот, конечно, он имеет право получать и зарабатывать нормальные деньги. А иначе зачем-то ему было заниматься? Учиться в ВУЗе, заканчивать аспирантуру, защищать кандидатскую, защищать докторскую, возглавлять институт многие годы, который он вывел на самый высокий уровень. Вот я вам могу, Михаил, показать. Вот это график, который показывает самофинансирование.
Института.
Валютное института, не его лично, Кайбышева, а института, который он возглавлял, это рублевое и валютное финансирование.
Там десятки миллионов.
Да, да, институт.
И вот к чему они свелись сегодня.
А свели к чему?
Сейчас около нуля, да?
Да, ноль. То есть Федеральная служба безопасности нанесла мощнейший удар по очень эффективному и успешному институту. Вот о чем идет речь.
А может, он с ними не делился просто там, с башкирскими чекистами?
Вот тут есть такой вопрос, есть такой вопрос, да. Но при этом все-то, наверное, уже знают о том, что при том, когда ФСБ начало следствие, они пришли в кабинет Кайбышева и изъяли из сейфа не личные деньги Кайбышева, а векселя института, украли просто.
Обналичили, да?
Да, и обналичили, да. И в итоге сотрудник ФСБ, который там соучаствовал в этом деле, получил 5 лет условно, один. А остальные продолжили вести следствие по делу.
Остальные угрожали,
да.
Кайбышеву, забери заявление из суда, а иначе мы тебя...
А если бы он взял и вот это заявление забрал, может быть, и дело бы закрылось?
И дело, уверен, что дела бы не было, конечно, конечно. В данном случае здесь еще и значительная доля мести. По идее, если бы на самом деле эта система была объективной, то начальник регионального управления должен был сказать так: мы отказываемся от ведения дела, передаем все материалы в Рязань, условно говоря. То есть этим должны были заниматься совершенно другие люди, не замешанные в этой грязной истории. А там история это вообще от начала и до конца грязная.
Ну что ж, давайте еще вопрос слушателя. Михаил из Краснодарского края нам звонит, пожалуйста. Михаил, вы в эфире. Так, пропал Михаил. Давайте Георгий из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
А вот, да, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Слышим, слышим.
Разве может быть разное толкование реестра, что считается действительным шпионажем? И второе, нет ничего тайного, что не стало бы явным, сказано в Библии. Вот обусловлены ли сроки засекреченности? Спасибо.
Давайте.
Ну, я бы сказал, что, конечно же, вот то, что связано с секретностью, совсем недавно, вот мы с Юрием Алексеевичем были в общественной палате, где рассматривался вот тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, проблема шпиономании. И там присутствовало очень много людей разного уровня, в том числе и сотрудники спецслужб, которые в один голос сказали, что, конечно, систему засекречивания нужно менять, потому что нынешняя секретность, система секретности никуда не годится. Если мы возьмем дело Данилова, то, скажем, в перечне сведений, составляющих гостайну по Министерству образования, то, что он делал, записано формально секретно. А, скажем, по космическому ведомству, которое является головным, по идее, в стране по этой проблеме, эта проблема не является секретной.
А как я понял, знаете, ведь любое ведомство может присвоить любому документу любой гриф по нынешним правилам. Я правильно понимаю, да?
Теоретически, да. А на самом деле, и стало быть, это подтверждает что? Что нет государственной тайны, есть ведомственная тайна. Итак, значит, Данилов получил свои 13 лет за разглашение ведомственной тайны Министерства образования.
Да.
А если бы он работал на другой стороне улицы, в другом институте, принадлежащем, там, скажем, космическому ведомству, то его бы не могли даже возбудить против него уголовное дело.
То есть в этом деле порядка нет. И вот, возвращаясь к вопросу о нашем визите и обсуждении этой проблемы в общественной палате, в комиссии, которую возглавляет Кучерена, основными выводами, которые, кстати сказать, и заявлены потом, оглашены потом в заявлении общественной палаты по этим шпиономании, там отмечено три момента, таких очень сухо, но точно отмечены. Первое. Абсолютно неадекватность системы засекречивания и рассекречивания, которая существует. Второе. Это абсолютно негодная система привлечения экспертов, которые не знают проблемы. Вот о чем сказал, я только что цитировал академика Кудрявцева, который вот после того, как сказал, что они подписывают, что им скажут люди в погонах, он закончил еще фразой, которую я тогда не огласил. Почему ФСБ удается клеить дела против ученых? Потому что суд и прокуратура у них в кармане. Это говорит крупнейший юрист российский, академик Кудрявцев. Ну и третий момент, который мы отметили в палате, тоже сам заявление отметило, что сейчас срочно нужно вытащить людей, которые посажены на 15, на 13 лет, сделать что-то, хоть помилование, хоть чем угодно, потому что то, что им дали, это практически смертный приговор в рассрочку в их возрасте.
Ну, вот, знаете, самое, по-моему, скандальное из этих дел, это дело господина Сутягина, поскольку он не имел ни вообще никаких допусков к там,
ни государству. Ни доступа, ни допуска.
Да, то есть он сидел, анализировал какие-то открытые публикации по заказу некой фирмы, о которой он... Может быть, имел какое-то представление, может быть, не имел. В результате оказалось, что он шпион вот на основе анализа открытых материалов. То есть это то, что опубликовано. То есть это создает такой чудовищный прецедент, что любой практически аналитик может оказаться разгласителем государственной тайны.
Вот, вот я это... могу немножко прокомментировать прямо на, свежих, на свежей ситуации, такую ситуацию. Значит, вот... В свое время состоялись у нас жесткие попытки жестко регламентировать и даже ограничить деятельность неправительственных и некоммерческих организаций, да? Вы помните такое?
Да, да.
Для того, чтобы сразу как-то подкрепить это дело, нашли камень, который положили какие-то разведчики у британского посольства, да, из британского посольства, которые контактировали якобы с нашими неправительственными организациями. Мгновенная иллюстрация на нашем телевидении вот этим все чудовищным сюжетом бредовым и смонтированным. Вот почему я об этом сейчас говорю. У нас ситуация с Куйбышевым сейчас точно такая же. Вот объявили приговор Куйбышеву. А сегодня... Показывают полковника, который 11 лет работал на британскую разведку, и я полагаю, что, скорее всего, он так работал на разведку. Что отмечалось? Отмечалось, что полковник, уже когда не был на службе, извлекал эту информацию от своих бывших коллег. Они ему рассказывали, как старому другу, а он ее продавал в Британии. Интересный вид коммерции, правда? Но где сегодня те, кто, так сказать, все ему это разболтал? Где эти коллеги? Говорят, что никто не привлечен по делу полковника.
Ну, может, на пенсию тоже отправили.
Неважно. Но, наверное, известно, с кем он контактировал, откуда он мог получить
сведения. А это, наверное, уже государственная тайна, Юрий
Алексеевич. Вот, понятно, конечно. Но видите,
что непорядок в ведомстве.
Нет, но все это не оглашали, поскольку процесс идет давно, и суд идет давно в закрытом порядке. Но для того, чтобы показать справедливость приговора Куйбышеву, тут же вытянули, как вот тот камень шпионский на телевидении.
Ну, это мастерство пропаганды.
Возвращаясь к вашему вопросу по Сутягину. Конечно, работа Сутягина — это, как бы сказать, типа мини-Rand Corporation. Вот Rand Corporation, существующий многие-многие десятилетия, извлекает колоссальное количество выводов и материалов из обработки открытых материалов. Так? Сутягин примерно так же. Ему вменяют еще в вину то, что он читал лекции каким-то военнослужащим, с ними общался, и они ему якобы рассказали то, что он потом передавал врагу. А где те служащие, которые сидели в аудитории? Это тот же вопрос, что по полковнику. Где те, кто ему проболтал все это дело? Где тот, кто рассказал что-то недопущенного секретом Сутягина? Полковник-то допущен был ко всем секретам.
Да, вот нам, знаете, что тут пишут? Сейчас мы посмотрим, да. Скажите, а что, среди ученых никогда не было людей с корыстными интересами, готовых из-за них продать родину? Ну, слушайте, наверное, были, да? Вот я смотрю, там, Мосгорсуд приговорил с 12 годам строгого режима с конфискацией имущества старшего научного сотрудника одного из военно-морских НИИ Санкт-Петербурга, Моисея Финкеля, 97-й год, да, пытался передать ЦРУ сведения о новейших гидроакустических системах. По-моему, никто вот по поводу данного случая...
Не возникал.
Да, ну вот это факт, да. Здесь нет
полковник, скорее всего, работал.
Да. Или там, вот скажем, 12 июля 2000 года Московский окружной военный суд приговорил к 4 годам. Как-то очень так гуманно, да, младшего научного сотрудника 30-го с НИИ Минобороны, подполковника Авраменко, сфотографировал секретные документы и искал покупателя на них. Вот видите,
прямо
бывает...
в открытую торговлю.
Ну, видимо, да, бывает...
Материальное положение требовало.
Бывает и такое, да. А вот есть совершенно другие истории, собственно, о которых мы и говорим. Михаил, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос у меня, здравствуйте, такой.
Здравствуйте.
Получается, что вот спецслужбы — это один игрок, а мы все остальные — это как бы второй игрок. И мы играем в эту какую-то навязанную нам игру по правилам одного из этих игроков, который может эти правила менять. Но это же ненормально. Я вообще полжизни прожил, знаете, поработал, то есть тоже под всякими там закрытыми ящиками. Но я знаю, чего эти люди приблизительно стоят. И вопрос такой. Ну, ясно, что спецслужбы в принципе нужны. И также ясно, что все-таки правила должны быть заданы не ими, а нами. И вот, вот, например, как это обстоит, ну, скажем, у тех же Штатов там, или у каких еще. Ну, короче говоря, у приличных стран. Спасибо.
Будем надеяться, что Россия тоже будет приличной страной. Пожалуйста. Ну,
я бы ответил так. Существует законодательство, скажем, вот Кайбышева обвинили по 189 статье незаконный экспорт, якобы незаконный экспорт технологии двойного назначения. Так вот, в Соединенных Штатах за такие преступления это штраф фирмы в десятки тысяч долларов и все. Понимаете? Ведь у нас наши радиослушатели, некоторые, наверное, не до конца понимают, что его не обвинили в разглашении гостайны. Пытались обвинить,
но сняли
но пришлось снять это обвинение. Более того, его пытались поначалу обвинить по 275 статье «Государственная измена». Так вот,
это до 20 лет, между
прочим. Да, так вот, прокурор Коновалов, который был в то время, он, выступая в одном из интервью, сказал, вот с шпионажем и гостайной не получилось. Понимаете, с каким-то сожалением. А почему не получилось? Так это же замечательно, нормальный человек. С какой стати он должен заниматься шпионажем или продавать гостайны? Он продает продукт своего интеллектуального труда. Вот. Надо сказать спасибо ему.
Знаете, еще есть, наверное, вопрос, который мы, может быть, начнем только обсуждать. Все-таки есть еще и указ президентский 2006 года, да, от февраля, номер 90, там, да, по поводу всяких перечней. Вот, собственно, слушатели его затронул. И у некоторых экспертов есть ощущение, что эти, что этот указ, в общем, он расходится, например, со 7-й статьей Конституции, кое-какие вещи там нельзя
закон просто... Закон о гостайне.
А, закон о гостайне, да?
Да.
Угу. То есть их нельзя просто засекретить. А нет, подождите, ну экологические, например, сведения нельзя засекретить.
Нельзя,
а там
что-то
про...
По Конституции запрещено.
Да. А по, так сказать, по закону о гостайне там явно есть намек, что можно все-таки по этому указу.
Да, тут не просто, тут совершенно четко сказано. Сведения о степени обеспечения безопасности населения. Вот это является отныне секретным с февраля этого года. Так что вообще...
Так что теперь Никитина, если вы помните такого,
да,
из,
да,
Белуна,
да, Белуна,
уже можно было бы привлекать по, да, новой, по, да, новому указу.
Но под, это, под этот указ ведь подстроены перечни ведомств, и уж они постараются. А указ вообще затрагивает фактически все стороны нашей жизни.
Я вот, вот слушатель хочу... правильно сказал, что мы вынуждены жить по их правилам. Они их формулируют, они формируют ситуацию, они составляют эти проекты указов о секретности и так далее.
Да, конечно.
Ну что ж, мы продолжим разговор с академиком Рыжовым и ответственным секретарем Комитета по защите ученых Эрнстом Черным после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, 10 августа в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Секреты советского мифа о Фиделе Кастро», «Украинские правозащитники о переменах в милиции, американский изоляционизм, клеймо или явление».
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина восьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Министр внутренних дел Великобритании считает, что по делу о подготовке терактов на борту пассажирских авиалайнеров удалось задержать главных подозреваемых. Арестован 21 человек. По данным Скотланд-Ярда, теракты планировалось осуществить во время рейсов в Соединенные Штаты. Британская авиакомпания British Airways отменяет рейсы из Москвы в Лондон, сообщил сегодня ее представитель. Причина — угроза терактов. Израильское командование предупредило жителей трех южных пригородов Бейрута о необходимости покинуть дома. В ближайшее время может начаться наступление на пригороды столицы Ливана, где, по израильским данным, находятся опорные пункты группировки «Хезболлах». Защита полковника спецслужб Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж, обжаловала приговор военной коллегии Верховного суда России. Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы. В Петербурге найдены еще три предмета, украденные из Эрмитажа. В вокзальной камере хранения обнаружены серебряный с позолотой крест и две иконы. Директор Эрмитажа Михаил Петровский сообщил о возвращении музею иконы «Собор всех святых», одного из самых ценных похищенных экспонатов. Премьер-министр Украины Виктор Янукович не намерен пересматривать соглашение с Россией о поставках газа. В начале следующей недели Янукович прибудет в Москву с визитом. В иракском городе Эн-Наджаф в результате взрыва сегодня погибли 35 человек, более 120 получили ранения. В Багдаде при взрыве в ресторане погибли 6 человек. На юго-восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун. Уже поступили сообщения о первых жертвах. 2 человека погибли, 14 пропали без вести. Более 1,5 миллионов человек удалось заранее эвакуировать.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в нашей московской студии академик Российской академии наук Юрий Рыжов и ответственный секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный. А мы разговариваем о шпиономании в России. 8-800-222-12. Пейджер в Москве 961-33-33. В Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Да, вот нам пишут. Одним из источников шпиономании является патриотическая убежденность миллионов, что Россия родина слонов и что наша военная наука находится на заоблачном уровне. Прокомментируйте, пожалуйста, пишет Петр Юрий Алексеевич. На заоблачном уровне?
Нет, нет, я не могу этого сказать. У нас давно еще и даже в оборонной области началось технологическое отставание. Мои оценки, что начало этому положило...
Вы военную тайну не выдаете?
Нет. Сначала этому положила эйфория конца 60-х годов, что у нас уже все есть, бомбы есть, ракеты межконтинентальные есть. И начали свертываться ассигнования на относительные, свертываться, не абсолютные величины, а на относительные к бюджету. Свертываются ассигнования на НИОКР, так называемые, на научно-исследовательные опен-конструкторские работы, в том числе и в этих областях. И поскольку высокие технологии часто выходят из оборонки, даже в гражданскую сферу, то началось отставание, в некоторых видах отставания вы все прекрасно информированы по поводу нашей электронно-вычислительной техники и всего остального. Вот, так что к сегодняшнему дню я бы не сказал, что вот можно завтра вынуть из кармана некое скрытое и давно хранимое достижение, инновацию, завтра внедрить и захватить рынки. Это заблуждение, которое, может быть, кем-то и подогревается для того, чтобы самоутвердиться или что-то.
А у вас есть вообще как-то вот убеждение или знание о том, что сотрудничество сейчас вот в нужных именно для развития российской науки областях, оно начало сворачиваться с Западом или нет? Или все нормально?
Я не могу сказать, что оно начало сворачиваться. Я могу только процитировать вчерашний в прямом эфире заявление самого Кайбышева в ответ на вопрос, а будете ли вы теперь работать с иностранцами, да, и с иностранными партнерами? Он сказал, никогда, нигде, ни за что. Почему?
Ну, он не первый уже, наверное. Кто...
Ну, я вот такое заявление четкое слышал вчера впервые. Хотя в разговорах это фигурирует очень часто уже в других профессиональных разговорах. Но он сослался на то, что почему он не будет, он объяснил. Потому что в нашей системе завтра так, всегда можно доказать будет, что 2×2 = 4, а 5. Так? К этому относится вот интересное заявление по поводу экспертизы, которое сделал заместитель директора ФСБ Виктор Колмогоров по поводу экспертизы. Он сказал, экспертиза должна проводиться специалистами из госорганов, а не то объективно виновные люди будут продолжать уходить от ответственности. Ну, у него хорошая биография, у Колмогорова. Он в свое время обвинил работающие в Чечне неправительственные организации, благотворительные, в том, что они собирают информацию для иностранных спецслужб. Поэтому неприязнь вот к этим организациям очевидна. Колмогоров сказал также, если дела, связанные с гостайной, возбуждаются по линии ФСБ, то экспертизу может провести Минобороны и наоборот.
Рука руку моет.
Да, в последние годы при рассмотрении дел, это он же говорит, о шпионаже и разглашении гостайны, участились случаи вынесения оправдательных приговоров. Люди объективно виновны, а их оправдывают.
Вот это замечательная формула. Насчет того, что... Объективно виновны.
Да. Ну, не доказано, а главное, правда, что... но объективно виновны. Да, тут еще ложь состоит в том, что оправдательные переговоры практически с 2003 года по аналогичным делам не выносились. А наоборот, шло жуткое ужесточение. Если когда-то кого-то там освободили...
Ну, Никитина вытащили. Одного.
Нет, Сойфера еще в суде не было.
Сойфера до суда не дошло.
ФСБ просто был большой. Да, да. Ну, еще можно назвать пару-тройку фамилий, да, того времени. А вот 2003 год, полный проигрыш вот таких процессов.
Данилова оправдали, пересмотрели дело и посадили на 13 лет. Да.
Так что Колмогоров немножко оптимист, что участили случаи вынесения оправдательных приговоров.
Ну, побаивается все-таки. Давайте еще вопрос слушателя. Евгений, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вначале хотел задать вопрос почему Кайбышев осужден условно, но теперь получил разъяснение, что значит он признан, что он невиновен, поскольку он не передавал Гастайну и секретные документы не передавал. Тогда за что он все-таки условно получил, если он невиновен в передаче Гастайна и секретов?
Угу, пожалуйста.
А вы понимаете, дело в том, что машина, которая вот именуется ФСБ, она не имеет заднего хода. И если они уж начали говорить о том, что виновен хоть в чем-нибудь, но не виновен в гостайне, ну тогда ладно. Технологии, двойные технологии. А плюс ко всему, у них всегда есть так называемые, это они придумали термин «парашютные статьи». Если, так сказать, скончались все статьи, связанные с политическими делами, которые действительно подследственны ФСБ, то включаются статьи экономические, там, превышение должностных полномочий, хищение чего-нибудь и так далее. Вот с Кайбышевым очень занятная ситуация, ведь у него были и экономические статьи, скажем, статья 160-я, 327-я. Но самое интересное то, что прокуратура еще до суда сняла эти статьи, то есть отменила, и вот у меня в руках, скажем, письмо, в котором написано, значит, дело прекращено по 160 и 327 в связи с отсутствием состава преступления. Но кто-то из дела изъял этот документ прокуратуры, и суд рассматривал в том числе и виновность Кайбышева по этим статьям.
Которые уже были закрыты.
Которые, да, по идее, были закрыты. Удивительно, удивительно. Это фактически подлог. Самый настоящий подлог. Тем не менее, вот такая история. И итог такой, вот 6 лет условно.
Ну, я говорю, что слава богу условно, потому что до сих пор обычно давали условно проворовавшимся чиновникам и взяточникам.
До 9 лет условно, да, дали министру одному известному.
Юстиции, Ковалеву.
Ну, Бабкин, да, у нас получил 8 лет условно, который шпионил якобы на ЦРУ.
Но Бабкин не шпионил, потому что открытая тематика была по торпеде.
Но там вообще странная история с этой торпедой,
да,
правда?
Да, темная история. Тут же помиловали осужденного чуть не на 20 лет американского партнера.
Опа, да.
А потом отпустили. Или Бабкинова своя.
Да, но дело не в этом, а вы знаете, из продолжения этой истории. Mm-hmm. В мае были учения военно-морского флота Ирана. Mm-hmm. И я смотрю на экран и вижу, как из торпедного аппарата вылетает вот этот самый шквал и идет к цели. Mm-hmm. И я тогда задаю себе вопрос, я Бабкину тоже задавал этот вопрос. Слушай, а вы точно помните, что это американцам вы это продавали все эти секреты? Он смеется, и я смеюсь. Как эта торпеда оказалась, если она такая секретная, в Иране? Нет. То есть в стране, которая на самом деле, деятельность руководства которой представляет угрозу на самом деле.
В том числе и для Российской Федерации.
В том числе и для Российской Федерации.
Эрнст, эта торпеда, даже, возможно, и переданная Ирану, может быть, через третьи руки, она давно не секретна.
Я знаю это.
А да. Вот эксперты, которые давали заключение, что она секретна, оказались теми же самыми людьми, которые давали заключение о виновности Данилова.
Причем а это разные области науки,
это,
да?
Одно это дело дальний космос, 36 тысяч километров над землей, и другое торпеда, которая идет под водой.
Гидродинамика, да.
Гидродинамика, движение тела в каверне. Очень сложно.
Два профессора Бауманского университета, Сычев и Панин, одни и те же люди, которые дают, да, по разным, да, делам, да, экспертизу.
Так,
да?
Вот на их мнение ссылались генералы ФСБ, когда они у нас были вот, вместе с Кудрявцем и с другими специалистами по космическим делам, которые у меня собрались, говорили, а вот у нас есть такое заключение. И вот тут-то мы и выяснили, что заключение экспертов сделано такими людьми, которые универсальны. Тогда Виталий Лазаревич Гинзбург тогда, тоже присутствующий на этом обсуждении, сказал, срочно в Академию надо избирать таких универсальных специалистов.
То есть это уже люди, так сказать, возрождения, которые могут в любой сфере...
О которых Кудрявцев сказал, они подписывают то, что им скажут.
Давайте еще вопрос. Петр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, во-первых, маленький вопрос о приятном к академику Рыжову. Как дела с дирижаблем? Полетел или нет?
Я не расслышал имя.
Про дирижабли.
Нет,
Петр Иванович.
Петр Иванович. Петр Иванович, спасибо вам за внимание к этой очень актуальной для бездорожной России, как и для других бездорожных стран, тематике. Но, к сожалению, дела плохо, потому что государственное финансирование практически, которое существовало на старте года 3 назад, даже чуть больше, остановилось. И поэтому при 80% готовности дирижабля, предназначенного для дистанционного зондирования недр земли и таких очень полезных даже для нашей сырьевой державы дел, остановилась на 80% готовности к испытаниям.
Петр Иванович, можно еще вопрос? Да, пожалуйста.
Сколько денег-то надо?
Слушайте, Все спрашивают, когда я называю, говорят, так это же мизер. Сколько? Для того, чтобы завершить это и выйти на летные испытания, нужно, может быть, так, 1,5 миллиона долларов.
Так. Вот. Ну, ладно. Значит,
вы даете?
Если к вам обратятся.
А как мы к вам обратимся, Петр Иванович? Вы знаете, где найти Рыжова, наверное?
Знаем.
Ну, я буду рад, если вы обратитесь и даже повидаться с вами и поговорить, пусть даже без всякого результата.
Так, была статья интересная в итогах. Угу. С вами очень интересная, вот, собственно говоря, эта информация о положении дел в этом направлении. А теплолетом, видимо, дело грохнули окончательно.
Нет, термоплан, да, сейчас трудно будет узнать, потому что я сознательно, когда вернулся из Франции, вернулся к воздухоплаванию, потому что к классическому дирижаблю, потому что я боялся, что не найдем инвесторов на более такой необычный проект термопланы. Кстати, он тоже закончился в 91-92 году на 80% готовности, когда все рухнуло и остановилось. Так. Ну, неважно, значит, давайте встречаться, говорить о классическом дирижабле, который сейчас имеет 80% готовности.
Но здесь можно сплакнуть в этом маленьком направлении о советских временах, когда эти вопросы были, в общем-то...
Петр Иванович, вы не плачьте. Я как человек, который в свое время с Юрием Алексеевичем общался тоже по поводу дирижабля еще в 87 году, очень хорошо помню, как эти энтузиасты прятались в Московском авиационном институте, и никаких денег у них вообще не было, да?
Нет, я сначала получил, в конце концов, решение трех вице-премьеров Советского Союза. И на эти деньги к зиме 91-го года он висел уже, так сказать, на своей подъемной силе в цеху Ульяновского авиационного комплекса «Термоплан». Эти картинки шикарные обошли все журналы. Ну,
слава богу, это не секретный проект, хотя я помню, что меня там прямо у вашего института ваши чекисты арестовывали за попытку сфотографировать академика Егера на фоне там каких-то суперсекретных ворот. Понятно. Так что, видите, ну, все
традиции... Традиции сохраняются, и у меня остались теперь два хобби. Это борьба против шпиономании и дирижаблестроения.
Ну что ж, давайте еще вопрос. Владимир из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сейчас немножко к оптимизму вашу, вот пессимистический настрой, что вот сегодня якобы создают в первую венчурную компанию, которая будет как раз такими рисковыми проектами заниматься.
Может быть... Да, это заседание правительства сегодня было. Греху вам.
Я читал материалы.
Может быть, здесь где-то вам и что-то тоже перепадет.
Обломится, как теперь говорят. Я не очень верю, я вам прямо скажу, что это будет система настолько забюрокраченная, что прорваться туда... преодолев сопротивление людей, которые хотят оттуда что-то по дороге откусить, будет очень трудно. Хотя некоторый опыт взаимодействия с этой публикой у меня есть. Я буду стараться, не покладая рук. Но не очень верю, что это получится. Потому что вот недавно Андрей Илларионов очень правильно рассказал, назвав эту нашу систему корпоративистским государством, где государственные чиновники, коррумпированные и некоррумпированные, криминальный и некриминальный бизнес и просто криминал, они оказались в сильной взаимозависимости. Поэтому чиновник, в хорошем или плохом понимании, сегодня не думает далеко вперед на проекты, которые могут реализоваться там через 5-7 лет и так далее. Он должен обеспечить что-то такое здесь сейчас, так же, как и бизнес. Кроме того, я не считаю, что у нас такая стабильная ситуация, чиновники тоже так не считают. И они думают, что им надо озаботиться о том, что будет с ними в ближайшем будущем. О своей судьбе, а не только решению таких долгосрочных проблем.
Но у меня вопрос еще есть.
Давайте.
Значит, а вопрос такой, значит, вот как вы думаете, вот господину Путину, вроде бы он такой нормальный, развитый человек, не стыдно перед нашими учеными, которые имеют мировую славу, за такое поведение спецслужб, которое подменяет защиту государственных секретов мздоимством?
Я могу так ответить. Я встречался с господином Путиным всего, может быть, два раза в жизни, когда он награждал нас премиями президента Российской Федерации, мою команду, и когда-то еще на каком-то приеме в Кремле не так давно в связи с юбилеем господина Ельцина. А остальное общение мое происходит с ним, когда я получаю к 70-летию, к 75-летию поздравления Владимира Владимировича Путина. А ваш вопрос должен быть задан не мне, а ему. У меня такой возможности задать этот вопрос не было, а может быть, я и не рискнул бы сказать, не стыдно ли вам.
А почему нельзя спросить, Юрий Алексеевич?
Как я могу спросить?
Ну, глава государства.
Нет,
вот
как я могу его
спросить? Ну, вот скажите по радио.
Нет, я просил Владимира Владимировича и прошу и по радио, и письменным, и с Эрнстом, и с Гинзбургом пишем письма, в том числе и президенту, по всем этим делам.
Вот письмо.
Когда мы подали документы, я договорился с Лукиным, Он сам заинтересовался какое-то время назад этими шпионскими делами и приехал ко мне, ему рассказал об шпионских делах. Потом попросил он дать документы и решил донести их до президента. И в начале прошлого года, 2005 года, он побывал у президента, это показывали по телевизору, и поскольку он разные дела представлял там и по армии, и по, в том числе и по шпионам, он мне сказал, что Владимир Владимирович дал указание Патрушеву разобраться. Это было где-нибудь в марте 2005.
Но Патрушев общался с общественной палатой, да?
После Патрушев этого... общался, вот после этого Кучерина на меня вышел. Но сообщение было очень коротенькое в газетах, что Патрушев сказал, что если у нас есть какие-то, так сказать, ошибки, мы накажем. Но вообще надо охранять секреты страны, с чем никто не спорит.
А вот по поводу Кайбышева я добавлю два слова, да? Президент обратил внимание на Кайбышева, кстати, я хотел бы сказать. В прошлом году научная школа Кайбышева получила грант, выиграла фактически грант президента Российской Федерации.
Это был намек, не работайте с корейцами.
Да, может быть, это был и такой намек, не знаю, но получила. А генерал Чернаков в это время ему пообещал 10 лет. Вот такие странные вещи у нас происходят.
Давайте еще вопрос. Алексей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Я вот что хочу сказать. Я 26 лет занимался детонационно-газовым напылением покрытий и в автопроме еще. Потом уничтожили, и вот осталось немножко на сварзе. Там две установки и 4 пенсионера. Я и трое остальных.
Вы военную тайну не выдаете?
Нет, пока не выдаю.
Так, рассказывайте.
Вот, никому не нужно. Ну, пылить-то мы пылим, деньги себе зарабатываем, но поскольку возраст такой уже приличный, молодняк не идет совсем. Мы вот посоветовались с товарищами и решили вот отдать это, ну вот кому угодно. Ну, потому что...
Никому здание... здесь не нужно, понятно.
Здание-то от человека к человеку, по книжкам ничего не узнаешь.
Согласен.
Как говорится, ноу-хау. Так что завод «Сварс», улица «Матросская тишина».
Ну, я знаю «Сварс». Ну и что, кому вы решили подарить это?
Да кто придет, тому и
Радио «Свобода».
Нет, а молодых нельзя действительно вот позвать ребят из какого-нибудь института?
Приходят, смотрят, слушают и уходят.
Потому что... Так может, они уходят и свой бизнес открывают?
Так нет, ну для того,
они
чтобы...
не могут открыть, потому что этому надо учиться и учиться. Потому что напыление, плазменное или газовое, или... это очень сложные и тонкие технологии. Но они здесь мало востребованы.
Кирилл Алексеевич, а Академия наук не может помочь? Вот так вот. Ну что ж такое, пропадает дело, забирайте себе куда-нибудь.
Видите ли, в чем дело? Академия наук настолько же не гомогенна, как и наше общество. Поэтому я не могу сказать, что или требовать, чтобы вся Академия наук куда-то кинулась. Даже вот в вопросах защиты прав ученых я не увидел большого энтузиазма в защите. Есть люди, которые очень активно помогали вытаскивать ученых, в частности, первый вице-президент Академии наук Геннадий Месяц, он глава комиссии по экспортному контролю. Он несколько раз писал, говорил и так далее, в частности, по Кайбышеву, что это абсолютно открытые материалы. Но эксперты-то были другие, эксперты-то были в погонах или, так сказать, тайных погонах.
Но были эксперты от Академии наук. Академиков подписало.
Пять академиков подписали, что ничего там нет. Но, говорит, тут правильно, наверное, считает Колмогоров, что надо проводить специалистами из госорганов, а не то объективно виновные люди будут продолжать уходить от ответственности.
Ну, понимаете, не только они объективно виновные, так называемые люди, будут уходить от ответственности, но, понимаете, если сохранится такая система с наукой, то вот как вот этот наш слушатель звонит, понимаете, в какие-то направления просто будут пропадать. Кто-то побоится сотрудничать с западными партнерами, да, не получит деньги, кто-то не будет высовываться. И зачем? Зачем? Вот что ужасно.
И невиновные будут сидеть.
Ну, еще раз, я возвращаюсь к формулировкам, я не совсем, может, согласен с Андреем Илларионовым, но он четко прорисовал структуру корпоративистского государства, из которой следует, что заинтересованности в том, чтобы развивалась новая технология науки, а серьезной и реальной заинтересованности, не ощущаются.
Да, вот Александр нам пишет, любые действия господина Рыжова по прекращению бардака в стране и восстановлению порядка, как скол в сердце. Ну, зря, Александр, это разве восстановление порядка? Если вы думаете, что восстановление порядка – это когда любого можно закатать на зону, ну, наверное, ведь есть риск, что и вас куда-нибудь там упекут, может быть, не как шпиона, а какого-нибудь человека, конфликтовавшего, например, с милицией, да? Сколько людей сидит по сфабрикованным делам из-за того, что они с кем-то вот, знаете ли, повздорили. Тоже есть ведь. Поэтому, когда нет независимого суда, нет ни нормальной прокуратуры, отделенной, например, от той же вот конторы, как говорят, Федеральной службы безопасности, нет нормальной системы, я бы сказал, все-таки вот надзора, вот такое, так оно и происходит, наверное. И в этом смысле вот прямой вопрос, а что должно делать общество? Ну вот вы, у вас есть комитет, вы пишете письма. И ничего не меняется. Становится даже хуже, по-моему, господин Черный.
Ну, я бы сказал, что что-то меняется. Во-первых, есть некое, возникает понимание в демократических странах Запада. Вот, я не знаю, многие не знают, наверное, что 7 июня комитет ПАСЕ по правам человека рассматривал вот наше обращение, связанное вот с проблемой шпиономании и с посадками невиновных людей. И в конце, и в осенью будет рассматриваться, по-видимому, на сессии ПАСЕ. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, вот общественная палата все-таки снизошла и посмотрела. Ну вот провели мы недавно круглый стол по этим проблемам.
Это партия Союз правых сил, да?
Да, вместе с Союзом.
Единственная, по-моему, кто активно по этому поводу выступил.
Ну, яблоко тоже как-то немножко иногда проявляется. А больше нет, ведь, понимаете, это вопрос сегодня уже не юридический, на мой взгляд, это вопрос политический. Для того, чтобы решать политические вопросы, нужны не общественные организации, а серьезная политическая оппозиция. Вот о чем идет речь. Ее у нас нет, и
я не знаю...
А почему вряд ли будет? Почему вы так пессимистичны?
Потому что она не поддержана обществом. Общество вполне, если называть нашу, так сказать, совокупность людей, живущих на этой территории обществом, на нашей территории российской, то оно в основном удовлетворено, это показывают все опросы.
Юрий Алексеевич, а вот как вы думаете, в 90-91 году сколько процентов населения были не удовлетворены существовавшим режимом так, чтобы активно с ним бороться? Ну, 5, ну, 3.
Да. Но
и этого хватило?
Создалась острая ситуация, когда власть рухнула советская потому, что никто ее не поддержал. Никто ее не поддержал практически. Были достаточно большие, но несравнимо, конечно, больше, чем сейчас, группы серьезно недовольных и противников, которые выступали открыто и так далее. Но она рухнула в Москве при больших миллионных демонстрациях, статичных демонстрациях на Манеже, на Зубовской и так далее. А и потом плюс эта попытка путча. А
да,
в
вот
провинции ничего не происходило, может быть, в Питере. Там никто не выступил в защиту обкомов партии, но никто и не пытался так активно изничтожать эти обкомы.
А вы знаете, вот я думаю, такие параллели, ведь в Киеве тоже в 91-м году ничего не происходило, а вот произошло почти через 15 лет. Так и провинция российская может измениться. Москва, вот она живет хорошо, на нефтяные деньги.
Я вам скажу, что каков бы ни был Кучма, может быть, у него не хватило силы воли или чего-то, но он допустил не формальную, а по существу многопартийность. У него были фракции в парламенте, он так или иначе с ними справлялся или не справлялся и так далее. И когда он сдавал власть, оказалось, что есть оппозиция. То есть есть люди, думающие так и иначе. И у них есть поддерживающие, так сказать, их массы. Поэтому, что бы там ни произошло на Украине в ближайшее время, я считаю, что там уже не может быть однопартийной системы, к которой мы приходим сегодня здесь.
Так вот, я хочу вам сказать, что ФСБ учитывает это обстоятельство. В 98-м году было создано управление конституционной безопасности. Вот начальник управления Геннадий Изотов говорит следующие слова. Вслушайтесь внимательно. При создании управления преследовалась цель выделения из системы органов ФСБ самостоятельного подразделения, специализирующегося на борьбе с угрозами безопасности России в социально-политической сфере. По ряду объективных, связанных с фундаментальными особенностями России причин, в ней всегда особое внимание уделяло защите государства от внутренней крамолы. То есть, говоря современным языком, от угроз безопасности в социально-политической сфере, ибо внутренняя крамола для России всегда была страшнее любого военного вторжения. Вот то, о чем...
Но это восстановление пятого управления,
совершенно верно,
которое боролось с диссидентами,
совершенно
оно теперь
верно.
Тоже... функционирует.
И Патрушев,
да?
продолжает тоже эту тему. Он говорит, что разведки уделяют большое внимание информации, характеризующей становление России как демократического государства в структуре мирового сообщества.
Но хоть не говорить суверенно-демократического государства. Видимо, он не такой любитель той риторики, которую использует господин Сурков. Ну, мне кажется, знаете, Алексей Алексеевич, беда ведь в том, что когда еще все начиналось, когда вы там были в Верховном Совете СССР и так далее, все-таки с КГБ с тогдашним не разобрались. Борис Николаевич Ельцин упустил шанс изъять вот эту неподконтрольную обществу структуру, реформировать ее, а может быть просто упразднить, как это сделали восточноевропейские страны. И за это, собственно, страна сейчас, или вот научное сообщество, если в узком смысле мы сейчас эту тему обсуждаем, она, собственно, и расплачивается, то есть сохранилось ядро, да, вот это вот чекистское ядро, которое действует, ну...
Михаил, я вам попробую ответить.
Как внутренняя партия.
И когда-то, в тот период, люди думали так, люди так называемого демократического мышления, говорили, нужно сделать две вещи. Сделать свободную политическую систему и экономическую систему. И причем придавался приоритет экономической системе, что и было сделано в начале 90-х годов. Дадим свободу экономике, она даст свободу политической. Да? Вот я уже давно пишу и говорю, что приоритеты тогда, может, я так думал тогда, были совершенно инверсионные. Уже к середине 90-х годов мне стало ясно, что в этой двоице существует приоритет прав человека и свободы политической. Вот это и есть контроль. Политическая свобода – это контроль над властью, в том числе и над КГБ. Там, понимаете? Вот этого не было сделано. И теперь мы имеем экономику ту, которую имеем, и ту политическую свободу, которую имеем.
Да, и практически регенерировавшийся КГБ, в общем, который управляет Россией, как кажется. У нас был еще тут сообщение по пейджеру. Некий Вениамин из Германии нам пишет. На какие деньги вы учились, получали все свои звания, а теперь работаете против России? Почему? Замолчите. Вениамин, ведь не замолчим. Не замолчим, потому что это не работа против России, а работа для России. Ну что ж, спасибо нашим гостям, академику Юрию Рыжову и ответственному секретарю комитета по защите ученых Эрнсту Черному. А я напомню слушателям Радио Свобода, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Британские спецслужбы сообщили о раскрытии крупнейшего террористического заговора, специальные службы и международные террористы. Кто кого. Главная тема выпуска. С вами обращается Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.